Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Вопросы веры». В студии я, Инна Скоробогатова, и священник Алексей Рой. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, уважаемая матушка! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Благословение Божие пусть да пребывает со всеми вами!
Сегодня мы поговорим с вами о труде. Ведь несложно заметить, что в нашей цивилизации отношение к труду тягостное. Об этом свидетельствует наше трепетное отношение к отдыху. Батюшка, труд – это благословение Божие или наказание?
Я думаю, что, матушка, здесь, если мы обратимся к тексту Священного Писания, то вначале мы прочитаем, что когда Бог насадил райский сад, Он заповедовал Адаму возделывать его, и назвать это наказанием мы никак не можем. В другом же случае именно труд является наказанием после того, как Господь наказывает согрешивших первых людей и изгоняет их из рая. Потому что конкретно к Адаму были обращены следующие слова, что «в поте лица будет возделывать он землю, и она ему будет производить терни и волчца». Если мы вспомним славянский перевод этого места. И здесь получается, что не сам труд является наказанием, а плоды, которые будет собирать Адам, и, получается, его дети, внуки, а значит, и мы с вами, они будут не такими, какие мы ожидаем от затраченных усилий. В этом заключается, может быть, и педагогика Божия, и в этом заключается наказание для исправления нашей падшей природы, которую мы оказались после того, как грех вошел в мир.
Отец Алексей, хорошо, что вы вспомнили Священное Писание. Давайте остановимся на этом вопросе подробнее. О чем же все-таки говорится в Библии и в чем замысел Бога о труде и человеке?
Я думаю, здесь замысел прежде всего в том, что мы сотворены подобно Богу. Он является творцом видимого и невидимого мира. И здесь вот эту творческую потенцию Господь закладывает в каждом человеке, которую необходимо реализовать. Поэтому замысел Бога о труде и человеке, прежде всего, чтобы, возделывая что-то, человек становился более похожим на своего Создателя, на Творца, для того, чтобы из образа Божия войти в его подобие. И здесь неважно, каким творческим занятием занимается человек, главное, что он через вот эту самореализацию с осознанием, если это делается все действительно во славу Божию, то есть человек понимает, что в этом он уподобляется Творцу, освящает свой труд непрестанной молитвой, то плоды дел его как раз и будут свидетельствовать о том, что, как говорится в Евангелии, видя ваши добрые дела, люди прославят Бога, Отца вашего Небесного. И здесь как раз, если мы обратимся к мысли святых отцов, краткая формула на латыни звучит как «ora et labora» – «трудись и молись». Есть очень красивый образ о человеке, который в лодке, если он гребет одним веслом, то он будет кружиться на одном месте. И вот эти весла, труд и молитва, неважно, если мы выберем что-то одно, то продвигаться вперед мы не сможем. И только совместные усилия, как в труде и в молитве, смогут нас приблизить к Богу, смогут нас приблизить к Царству Небесному. А это, собственно, и есть наше упование, наше взыскание, для того, чтобы мы смогли уже здесь, на земле, вкусить плоды Царства Небесного. Для этого нам нужен постоянный труд и молитва, как над собой, так и в материальном мире, для того, чтобы его преображать в соответствии с замыслами Творца. И поэтому здесь, в данном случае, исполняя заповедь Божию, человек становится подобным ему. Ведь именно творческое начало нас даже иногда ставит выше, чем чин ангельский. Об этом тоже мы можем найти у святых отцов. О том, что человек, мы с маленькой буквы «творец», и может, в принципе, уже делать выбор в сторону добра или зла совершенно добровольно, чего, собственно, лишены сами ангелы.
В чем отличие труда от творчества?
Здесь, я думаю, как раз вот есть две стороны – благословение и наказание как раз для конкретного человека. Ведь творчество предполагает подобие Бога, о чем мы сейчас с вами только что и говорили. И когда человек в хорошем смысле одержим своей какой-то работой и действительно тратит свои самые лучшие минуты жизни на создание того, что он считает очень важным, то, что его захватывает. И здесь он как раз в этом уподобляется, мне кажется, Творцу, и, собственно, и происходит преображение вот этого мира, в котором мы вынуждены находиться после грехопадения. То есть он делает мир таким, каким задумал его Творец. То есть труд, он, этимология связана со словом «трудность», прикладывание каких-то усилий. И прежде всего это связано с тем, что человек не получает видимых плодов, которых он ожидает от своего труда. Вот в этом, видимо, заключается какая-то трудовая повинность, которую мы, к сожалению, иногда вынуждены делать, но которая тоже служит для нас исправлением и в духовном плане совершенствованием, потому что у нас есть какие-то порочные наши стороны жизни, которые необходимо иногда исправлять и вот тяжелым, в том числе, трудом. И не обязательно физическим, он может быть интеллектуальным, умственным, а может быть и тяжелым с эмоциональной точки зрения. Но тем не менее, которые вот эти наши неровности нашего характера сглаживают, человека действительно готовят для Царства Небесного. Те колючки, которые есть в каждом из нас, они зачастую вот выдираются с потом, трудом и болью. И тогда этот труд тоже становится такой тяжелый, не творческий, но благословением, как мы это находим из житий монахов, которые занимались непрестанным рукоделием, которые каждый свой шаг, каждый свой труд освящали молитвой. И тогда вот то, что для обычного человека становится тяжелым бременем, для опытного христианина всегда есть повод для духовного совершенства. Это будет ступенькой, которая ведет в Царство Небесное.
Работа от слова «раб», труд от славянского «болезнь». Почему у этих понятий название с такой невеселой этимологией?
Видимо, сложилось так, что у славянских народов вот именно эти понятия прежде всего были связаны с какой-то неволей, с каким-то усилием и скорбями, которые несет свободный человек. Но тем не менее, я повторю, что все совершенно по-другому выглядит, если человек по-настоящему любит свое дело. И тогда, как Адам возделал райский уголок, так и творческая работа может приносить человеку очень большое удовольствие. А христианский подвижник, в принципе, любую тяжелую и даже, можно сказать, ненавистную работу для светского человека может просто-напросто превратить в хорошее подспорье для духовного возрастания, тем самым полюбить это дело, как на примере христианских подвижников мы с вами видим. И тогда, несмотря на славянскую этимологию, христианин, как гражданин Царства Небесного, не привязанный к каким-то национальным особенностям, потому что во Христе нет ни иудея, ни эллина, используя те тяжелые обстоятельства, которые, может быть, даже покажутся невыносимыми для других, они будут как раз являться его хорошими проводниками к Богу, хорошими проводниками в Царство Небесное, куда чает попасть каждая христианская душа.
Батюшка, хоть мы с вами об этом и говорили, но хочется уточнить, должен ли христианин понуждать себя к труду?
Матушка, здесь, конечно, он просто обязан всегда понуждать себя к непрестанному труду и к непрестанной молитве. Есть еще прекрасное высказывание святых отцов о том, что дьявол делает грехи праздными руками человека. И, в принципе, если мы вспомним армейские порядки, мы же тоже знаем, что бойца загружает не только из-за того, что это необходимо той воинской части выполнить вот ту работу, которую он должен сделать. Там занятость бойца составляется из расчета того, чтобы у него не осталось времени просто на глупости. Это на самом деле действительно учитывается человеческая психология. Если человек остается наедине сам с собой и ничем особо не занят, то, как правило, это приводит к различным глупостям, и, как правило, свой досуг человек зачастую заполняет не тем, что ему необходимо. Не у всех есть культура там размышлений для того, чтобы остановиться, подумать, заняться каким-то личным самоанализом для того, чтобы исправлять свою жизнь. Не у всех есть философский склад ума. То есть с пользой проводить предоставленное время не у всех получается. Поэтому вот то трудовые послушания, которое, если говорить в церковном языке, несут молодые люди, оно оказывается им во благо. И совершенно их отвлекает от посторонних и ненужных мыслей. И, соответственно, христианин, как воин Христа, к нему вся вот эта воинская терминология, в принципе, применима. И все вопросы самодисциплины, они тоже воспитываются путем, в том числе, и вот каких-то волевых решений, и принуждения себя, понуждения к постоянному труду. Потому что это позволяет отвлечься от каких-то греховных мыслей, от каких-то греховных привычек, которые мы успели заразиться в результате воспитания или каких-то своих естественных порочных наклонностей. И поэтому труд позволяет человека постоянно держать вдали вот от тех поступков, о которых потом мы можем и пожалеть.
Уважаемые телезрители, мы ненадолго прервемся на традиционную рубрику «Седмица», сразу после которой мы продолжим нашу беседу.
В канун памяти равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской, 23 июля, митрополит Пензенский и Нижнеламутский Вениамин совершил всеночное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы. Владыке сослужило духовенство Пензенской епархии. По окончании всеночного бдения владыка Вениамин поздравил прихожан с праздником.
Мы можем сказать, что она тоже явилась одной из тех людей, которые готовили утверждение на Руси православия. Они простирали дорожку для князя Владимира. И в этот день мы с вами, начиная совершать богослужения, особо торжественные, в связи с 1025-летием крещения Руси, когда христианство стало официальной религией.
В день памяти равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской, митрополит Пензенский и Нижнеламутский Вениамин возглавил божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Пензы. В 1547 году Ольга, как первая российская правительница-христианка, была причислена церкви к лику равноапостольных святых. Время правления Ольги и ее сына Святослава завершило 150-летие языческого восточнославянского государства и стало определяющим для будущего Святой Руси. По окончании литургии владыка Вениамин поздравил всех собравшихся в храме с праздником, а регенту хора Успенского кафедрального собора Ольги Горшеневой, которая носит имя Великой княгини, вручил просфору.
Сегодня мы также молимся святой равноапостольной княгине Ольге, которая была предвестником крещения Руси. Она также крестила народ. Она также после принятия христианства заботилась о храмах Божьих, как ее внук, святый равноапостольный великий князь Владимир. Она старалась утвердить и веру Христову в наших предках. Не все ей удалось, но она, Церковь Божия, за ее труды, которые она все-таки понесла, причислила к лику равноапостольных. И в этот день много именинниц. Я сегодня как-то не подумал, думаю, почему по пасхальному чину поет наш правый хор. А в конце вспомнил, что хором управляет тоже Ольга Ростиславовна. Сегодня ее день ангела, и все певцы ее хора, наверное, старались вот это праздничное настроение и свою любовь передать пением. Поэтому я также присоединяюсь певцам хора и также братья. Хочу вручить святую просфору и пожелать святые равноапостольной княгине Ольге милости Божьей, крепости, и чтоб хор еще звучал намного благолепнее.
В канун Дня памяти равноапостольного великого князя Владимира 27 июля митрополит Пензенский и Нижнеламутский Вениамин совершил всеночное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы. По окончании богослужения владыка обратился к прихожанам.
Мы молимся и благодарим Господа, подателю всяческих благ, что Он благословил землю нашу просветить святым крещением трудами великого князя. И мы имеем такую длинную историю. И это говорит о том, какое величайшее время с момента крещения и какая история. Сколько было воздвигнуто храму Божьих по лицу нашей земли. Сколько обителей, сколько наша земля дала подвижников благочестия, святых угодников, молитвенников о нашей земле. И сейчас мы строим, возрождаем Спасский собор, один из пределов которого будет посвящен князю Владимиру, крестителю, молитвеннику за землю русскую.
Центром празднования знаменательной даты 1025-летия крещения Руси стал в Пензе Успенский кафедральный собор. Божественную литургию здесь возглавил митрополит пензенский Нижнеломовский Вениамин, которому сослужили священники епархии. Крещение Руси, связанное с именем великого князя Киевского Владимира Святославича, сыграло огромную роль в истории русского государства, способствовало развитию письменности, образования и культуры, архитектуры и живописи. По окончании литургии владыку Вениамина и прихожан от лица губернатора Пензенской области Василия Бочкарева поздравил заместитель председателя правительства Валерий Савин.
И сегодня и в России, и в Пензенской области делается очень многое для того, чтобы укрепить нашу духовность. Благодаря усилиям нашего губернатора Пензенской области, благодаря огромным усилиям, которые предпринимает сегодня наш многоуважаемый владыка-митрополит Вениамин, в Пензенской области строятся новые храмы, создана семинария, готовятся новые духовные кадры. Я думаю, что все это позволит сделать все необходимое для того, чтобы наша страна, наша Пензенская область становилась как можно крепче и могущественнее.
С архипастырским словом обратился митрополит Вениамин.
И сегодня мы на земле Пензенской молимся и просим всемилостивого Бога, чтобы Он укрепил нас в вере, утвердил державу нашу, укрепил братские по вере нашей, соживевшей и вышедшей от единой Киевской купели.
Напоминаю вам, дорогие телезрители, что в эфире программа «Вопросы веры». Говорим мы сегодня с вами о труде. Батюшка, расскажите нам, как вас в детстве приучали к труду?
Ну, видимо, как и всех школьников того периода, то есть это перед перестройкой непосредственно было, родители воспитывали, во-первых, уважение к чужому труду, то есть мне всегда говорили, что необходимо за собой элементарно какие-то вещи делать, то есть убирать. Если я поиграл, то должен убрать игрушки. Если я, соответственно, трапезничал, то первая обязанность на том, кто, собственно, это делает. И всегда приучали к тому, что чисто там нигде убирать, не там, где есть уборщица или тот человек, который убирает за всеми, а чисто всегда будет там, где человек сам убирает за собой. И вот эта культура уважения, прежде всего, чужого труда, она позволила осознать и то, что и сам я должен необходимо трудиться, и нету постыдной профессии. Вот за это я, конечно, своим родителям благодарен, что стыдно быть не дворником, стыдно быть вором. И любой человеческий труд, которого независимо от той социальной положения, в котором трудится, будь это ли профессор в университете над научными исследованиями, или же это просто какая-то уборщица, которая убирает кабинет, все они достойны уважения, и прежде всего вот это чувство помогло мне и в себе сформировать какую-то вот культуру отношения и к собственному труду тоже. И, конечно же, благодарен за то, что где-то мне приходилось, если я чего-то недопонимал, в плане домашних заданий переделывать, а иногда и по несколько раз. Также в плане каких-то поделок, если что-то у меня не получалось, папа меня заставлял оттачивать совершенство, заново и заново переделывать, для того, чтобы получалось не кое-как, а действительно, чтобы это можно было потом чтобы это служило доброй вещью для людей и получать от этого моральное удовлетворение. Вот. И прежде всего, еще раз подчеркну, только благодарный человек, благодарный к другим людям, которые трудятся, сможет правильно и нормально относиться и к своей трудовой деятельности.
Батюшка, раз уж вы затронули эту тему, так почему же в Советском Союзе был целый культ труда? В его честь сочиняли лозунги, называли площади в городах. Как бы вы оценили это явление с христианской точки зрения?
Конечно, здесь много аспектов. Прежде всего, хотелось бы выделить то, что такое трепетное отношение к труду все-таки выросло из христианства. И те лозунги, которые у нас украшали наши площади, вроде «Слава труду», они на самом деле были разработаны еще социологами, философами в Англии и в Германии, когда даже создавались специальные трудовые школы, где подростков через труд пытались привить какие-то добродетели. При этом в ряде школ все-таки они остались христианскими, оставляли изучение закона Божьего. И мы с вами вот недаром вспоминали притчу о веслах и человеке. Так и получилось, что без молитвы один только труд привел к тому, что мы стали просто-напросто кружиться на одном месте. И это не дало результата. И христианское отношение, конечно, здесь и выражается. Если человек только будет крутиться, как белка в колесе, думает только лишь о земном, то это не принесет никакой пользы, потому что плоды земного своего труда в Царство Небесное с собой он не возьмет. Это просто по определению. Есть тоже такое хлесткое выражение: «у саванов нет карманов». А вот если будет христианское отношение к труду, то есть труд как средство для достижения каких-то добродетелей христианских, через труд это и постоянную молитву это достигается, тогда здесь уже будет совсем другое. Тогда человек действительно приобретет духовное сокровище, которое он может с собой взять и в Царство Небесное, и жить с ним вечно.
Спасибо, батюшка, за ответы.
Спасибо, матушка. Думаю, всем интересно было порассуждать на эту тему, а тема действительно может быть где-то и благодатная, и вот в нашем обществе как раз она требует своей актуальности и требуется говорить об этом, потому что сейчас, конечно, отношение к труду совсем другое. Благодарю вас, дорогие братья и сестры, и пусть благословение Божие всегда пребывает с вами.
Дорогие телезрители, прислать интересующие вас вопросы вы можете на наш электронный адрес, который вы видите на экране. До свидания, братья и сестры, до новых встреч!